Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». И с нами здесь Сергей Станкевич, политик, историк, политолог, христианский пацифист, миротворец. Здравствуйте, Сергей Борисович.
Приветствую вас. Я еще добавлю только, что я гостеприимный хозяин телеграм-канала «Станкевич объясняет».
Стучитесь, и вам откроют. Вот. Можно так сказать. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. А тут на Украине опять призвали Европейский Союз работать над очередным пакетом санкций против России. И я предлагаю начать с парадокса, который возник. Вроде бы Соединенные Штаты Америки как-то пытаются позиционировать себя при прочих равных посредником, и вроде как выступают за то, чтобы конфликт на Украине был все-таки завершен, и даже прислушиваются к российской позиции и к российскому формату завершения этого конфликта. А европейцы, наоборот, разгоняют эскалацию. Почему так вышло?
Вот действительно, вы отметили парадокс, который поразил тут на днях госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио.
Да.
Он когда приехал на инаугурацию нового Папы Римского, он там общался с кардиналами, он верующий и практикующий католик, и вот как раз там кардиналы выразили ему недоумение. Для нас совершенно непривычно то, что мы видим. Америка вроде как выступает за мир в Европе, а европейские страны, ну, по крайней мере, главные из них, настаивают на продолжении войны. Это что ж получается? Это что, мир перевернулся? Мы же привыкли, что десятилетиями было ровно наоборот. Почему так? Вот попробуем сейчас объяснить, почему так. Значит, вы несколько раз упомянули слово «конфликт». Это действительно очень серьезный геополитический конфликт, где есть, конечно, и военная составляющая, но геополитический конфликт шире. И вот посмотрим с этой точки зрения на Америку и мотивацию ее поведения. Вот чтобы объяснить, откуда вдруг приступ миролюбия. Поведение великой державы в геополитическом конфликте определяется следующим. Ценность достижимого результата. Вот это первое. Причем достижимого, а не фантазийного какого-то. Ценность достижимого результата, потолок допустимой эскалации и предел допустимых затрат. Извините за это небольшое такое научное введение. Так вот, Америка с этой стороны смотрит на Украину. Какова ценность достижимого результата? Да никакой. Ничего ценного Украина как таковая себе не представляет для Соединенных Штатов Америки. Может быть, в будущем, коль скоро они навязали Киеву вот эту ресурсную сделку, когда-то в отдаленном будущем что-то оттуда можно будет извлечь. Но это не точно. Да? Теперь предел допустимых затрат. Они уже затратились, они уже сотни миллиардов долларов туда отправили, как в черную дыру, отдачи не будет никакой, и продолжать эти затраты – безумие. Да? Вот. И, наконец, потолок допустимой эскалации. Соединенные Штаты что, намерены посылать войска в Европу воевать с Россией? Они что, намерены там авиацию и ракеты применять по России? Они что, готовы рисковать ядерной войной? Ни в коем случае. Нет у них потолка допустимой эскалации. Они уже его достигли. Итак, затраты за пределом, потолок допустимой эскалации за пределом, ценности в достижимом результате никакой. Любая вменяемая великая держава делает выбор однозначный. Мы выходим из этого конфликта. Угу. Выходим. Еще одно соображение, которое наверняка Дональду Трампу каждое утро в брифинге от офицера нацразведки, который он слышит.
Так.
Поражение неизбежно. Мы медленно продвигаемся к поражению, но оно неизбежно.
Поражение у кого? У Украины.
Поражение, я сейчас имею в виду Украины, нынешней Украины. Понятно. Нынешней Украины, руководимой Зеленским. Какой смысл вписываться в поражение, участвовать в поражении и разделять за него ответственность? Угу. Вот какой смысл? Мы только что выяснили, что никакого. Отсюда, да, желание Соединенных Штатов дистанцироваться сначала от этого конфликта, не просто хлопнуть дверью, все, карету мне, карету, Вашингтон, в деревню, в глушь, в Вашингтон. Значит, а дистанцироваться, но сказать, мы тут рядом, так что если Европа соберет деньги, если Европа захочет за живые деньги купить у нас оружие, мы подумаем и, может быть, продадим. Вот об этом не забывайте, потому что такого оружия, как у вас точно нет. Вот, собственно, позиция Соединенных Штатов, она проявляется, это не какая-то внезапная вспышка миролюбия, вот. А это действительно трезвый рациональный расчет. Просто в нацразведке, в Совете национальной безопасности Штатов до того сидели безумные идеологические фанатики, которые игнорировали реальность и оперировали идеологическими терминами. Вот мы сейчас соберем коалицию демократии, по всему миру пойдем походом, да, бороться с коалицией автократии. Полное безумие. Но вот такие спецы там сидели. Значит, Трамп их немного почистил, вменяем их людей поставил, и сейчас вроде бы все приходит в норму. Но, опять-таки, извините, я вынужден об этом сказать, особенно вот в свете самых последних событий, я бы на месте Дональда Трампа увеличил охрану. Потому что слишком все персонально, слишком все висит на нем, как на Кощеевой игле. Вот этот новый курс Америки. Есть о чем подумать Дональду Трампу. Теперь, что касается Европы, откуда вспышка милитаризма, совершенно несвойственного Европе. Здесь ничего из рациональных соображений нет. Какая ценность достижимого результата? Да никакой, собственно говоря. Более того, вот в этом пакете санкций, которые только что Европа приняла, есть еще и санкции по поводу Украины. Они же ввели санкции по поводу Украины. До того у Украины был беспошлинный ввоз на территорию Евросоюза ее товаров, поскольку она пострадала от войны. Они отменили беспошлинный ввоз. Они ввели пошлины на украинские товары. Украина будет терять от этих пошлин, ну, по разным подсчетам, от 2 до 3 миллиардов евро в год.
Так.
Значит, таким образом, ценность достижимого результата сама по себе никакая. Они боятся Украины. В НАТО сами не пустят, а в Евросоюзе они ее боятся. Основные европейские страны. Причем не только Венгрия и Словакия, а Франция тоже и Германия. Вот. Но Украина ценна именно тем, что она как бы борется с Россией, тратит себя на борьбу с Россией, ослабляет как бы Россию вот в этой борьбе, и пусть продолжает. То есть ее можно потратить. Это некая отрицательная ценность. Потолка допустимых затрат они уже достигли, денег никак не могут собрать на продолжение войны. И потолка допустимой эскалации давно достигли, они даже некий корпус, который они вроде бы собирались туда посылать, так и не собрали. В общем, рациональных соображений у Европы никаких. Почему они постоянно говорят о продолжении войны? Потому что в ключевых странах Европы осталась старая глобалистская элита,
которая настаивает на этом.
Да, которая сделала на эту жизненную ставку, на этот военный конфликт.
Но они сделали ставку, то есть они понимают, что если будет даже какой-то намек на то, что их как концепция оказалась провальной, Россия победила, и более того, американцы стали другую-то позицию занимать, получается, весь этот конструкт рушится, и все, и они уходят на задворки истории. Так что ли?
Здесь у них два варианта. Во-первых, если Украина продержится, но для этого им нужны все-таки Штаты, сами они ее не продержат. Продержится в конфликте еще года 3-4, а желательно 5, то они якобы успеют перевооружиться и некую новую сильную армию создать. А вон Германия утвердила план ремилитаризации Германии и даже хочет самую сильную конвенциональную армию в Европе.
Они сами свою конституцию под это дело, конституцию свою поменяли.
Ну, они убрали там пределы, да, конституционные, которые были по военным затратам, совершенно верно. Значит, такая идея есть, с моей точки зрения, нереализуемая. Ну, по многим причинам, если будут потом вопросы, мы к этой теме вернемся. Но здесь скорее самосохранение вот существующих глобалистских элит в этих странах. Там есть партии, там есть фонды, Там есть так называемое глубинное государство, это группы профессионалов, которые сидят и в госорганах, и в СМИ, и в спецслужбах, и в аналитике, и так далее. Вот эта вся команда, которая десятилетиями производила вот эту вот продукцию, связанную с походом глобальным якобы за демократию и права человека, вот она ничего другого производить уже не может. Это борьба за некое выживание и самосохранение глобалистской элиты, которая, да, будет терять позиции, но медленно. И постарается когда-то, вот, может быть, и вернуться после некоторой паузы электоральной. Так. Вот оттуда идет идея ремилитаризации Европы, и особенно она опасна. Я уверен, что не получится ремилитаризации ни в случае с Британией, ни в случае с Францией. Только надувание щек, только болтовня. А вот самое опасное из этого – это перспектива ремилитаризации Германии.
Ну, а на что они объективно пойдут? Хорошо, они будут ремилитаризироваться, допустим, даже танки выпускают, какие-то дальнобойные оружие. Но, опять же, сдерживающий ядерное оружие все равно сдерживающий фактор для всех.
Да, да, да. То есть потолок допустимой эскалации у них конвенциональный. Они не в состоянии выйти на ядерный конфликт. Они до сих пор рассчитывали, что Штаты защитят. Но Штаты... Чем озаботились сейчас Штаты, кстати? Они же вовсе не танки собрались производить. Они там золотой купол собрались производить. Это некая тотальная оборона противоракетная. То есть, Штаты заслонятся там за прекрасным океаном. Вот. Поэтому Европе ни в коем случае нельзя втягиваться в сколько-нибудь серьезный конфликт. Но они надеются на то, что после ремилитаризации они будут в каких-то переговорах геополитических, в каких-то конфликтах, где оружие и военная мощь только маячит за спиной, но не применяется, они больше весить будут. У них появится потенциал влияния на ситуацию.
Сергей Борисович, но не получается ли, что Соединенные Штаты сейчас что оставляют все-таки Европу со своими проблемами один на один, или же нет?
Не совсем так. Они предлагают Европе жить и вооружаться, и защищаться, и участвовать в авантюрах типа украинской за свой счет.
Так.
Да. Вот. А у нас вы можете задорого и за живые деньги без халявы покупать отдельные услуги. Если они будут как бы не противоречить нашим долгосрочным интересам, мы эти услуги будем оказывать. Вот эта позиция. Это трамповская позиция, которая отбрасывает идеологические мифы и желает рассматривать внешнюю политику Соединенных Штатов как серию успешных сделок. Успешных, естественно, для Вашингтона.
Но вы говорите, что так как сейчас все завязано на Дональда Трампа, то ему стоит остерегаться и беспокоиться, наверное, за свою жизнь, потому что слишком многим людям он, видимо, не угоден. Но, с другой стороны, удается ли Трампу все-таки выстроить? То есть, что из себя объективно представляет трампизм? Есть некоторые ваши коллеги, которые говорят, что, в общем, вся это дутая история с трампизмом.
Трампизм существует, он сложился как вот такой идеологический конструкт. Это не развернутая идеология, а вот такая, такой набор, непротиворечивый набор идей и установок. И есть команда, которая готова продолжать дело Трампа и после Трампа. И выглядит она в некотором смысле даже более убедительно, чем сам Дональд, основоположник трампизма. Ну, я имею в виду, в первую очередь, это Джеймса Венса, вице-президента, которого Трамп явно готовит в преемники, но очень интересен в последнее время Марко Рубио. Удивительная трезвость, сосредоточенность, последовательность. Его не собьешь какими-то там воплями и эмоциональным шантажом. Угу. Вот что очень важно для американских политиков и что совершенно не было свойственно администрации Байдена, это устойчивость к эмоциональному шантажу. когда вот начинают демонстрировать всякие картины реальных или явно преувеличенных, пририсованных бедствий, страданий, ужасов, и воздействуя через СМИ, услужливые на широкую публику, и американскую, и европейскую, прибегают к эмоциональному шантажу. Как вы можете вот не вмешаться, не мало того, что помочь, как вы можете еще и не воевать?
А не кажется ли вам, Сергей Борисович, что вот эта вся эмоциональная история и еще это называют диктатом меньшинства, который, потому что вся вот эта гендерная повестка, это тоже все было на эмоциях. Вы плохие, мы хорошие, там расизм наоборот и так далее.
От да, этого войны света, абсолютное зло.
Да, от этого немножечко устали, потому что с той стороны не могут же не видеть, например, логики и приемов со стороны Российской Федерации. Никаких там эмоциональных всплесков, максимальное придерживание там, юридических всяких аспектов международного права, довольно сухие заявления по факту. То есть от этой эмоциональной вот этой вот, от этих эмоциональных дрязг подустали тоже. Это может влиять на процесс пересмотра политики, например, внутри Европейского Союза кем-то?
Действительно, нет внешней эмоциональной накачки у России, и это правильно. А внутри России никто, так сказать, эмоциональность не отменял.
Нет, мы сейчас
видели ситуацию в Курской области, видели, какие там идут серьезные довольно дискуссии. И там, конечно, вот гуманитарная человеческая составляющая, она присутствует. И, кстати, не только там она должна присутствовать. Вот. Но это внутри, у себя. А без эмоциональной накачки вовне, когда нет рациональных аргументов. Да. Это верно. Что здесь еще все-таки важно и любопытно? Вот апелляция к историческим символам. Там в ходе дебатов в Стамбуле, которые мы видели между российской и украинской делегациями, и, кстати, никогда бы не сели за стол российская и украинская делегация, если бы не личное вмешательство Дональда Трампа. Отпетляла бы украинская сторона, кстати, и пыталась даже приехав уже пытались отпетлять, у вас делегация не та, у вас, помните, как граната не той системы, а делегация не та, недостаточно представителей.
А то, что они нелепо смотрелись в каком-то камуфляже, при том, что сами ни дня не были на фронте, но это тоже штрих-портрет.
Да, это отдельная история, Там не будем даже к этому... И шутить по этому поводу уже бессмысленно. Так вот, все-таки это Трамп обеспечил, чтобы две стороны сели за стол, и слава богу, и пусть продолжают, и я думаю, что в июне, а может быть и раньше, второй раунд состоится, там прозвучал тезис, который меня заинтересовал. Какой? Как историка. Вот передают, что якобы глава российской делегации Владимир Мединский, он по образованию историк, сказал, что ну мы, Россия, мы как бы привыкли к долгим напряжениям во имя достижения наших целей. Мы, например, в Северной войне воевали 21 год и можем повторить, а вот вы сколько готовы воевать? Значит, с одной стороны, это все верно, но у меня есть здесь некоторые исторические замечания. Действительно, Россия воевала в Северной войне 21 год, но это не значит, что нужно стремиться
воевать долго.
Да, именно к 21 году. Ведь Россия несколько раз в процессе этой войны терпела очень чувствительные поражения. Да? Начало войны было вообще разгромным. Вот, для России, вы помните, Нарву. Потом чуть было вообще все не потеряли. Это 14-й год, ну, 1714, это Прутский поход Петра, когда армия была разбита, окружена, и когда пришлось фактически принимать унизительные условия, чтобы вас выпустили из окружения. И императрица, сопровождавшая Петра, отдала личные украшения, чтобы подкупить каких-то там слишком падких на подкуп турецких дипломатов. Еле-еле выбрались из этого, могли вообще все потерять, царя могли пленить эти самые бусурмане. Вот втягиваться, я уже не говорю о человеческих затратах, о финансовых затратах на эту огромную войну. Тогда ведь никакой добрый заокеанский дядюшка России не помогал. Все из русского мужика вытаскивали, все, что нужно было для войны. И самого мужика тоже гнали на войну. Поэтому не является это целью. Вот. Да, такой опыт был, и были другие опыты предельных напряжений всей всей мощи цивилизационной со стороны России. Угу. И, кстати, это действительно цивилизационное преимущество. Ни у кого больше такого опыта исторического нет. Выживание в тяжелейших условиях, мобилизации максимальной, долгих усилий по достижению желанного результата. Вот такого опыта действительно ни у одной другой страны нет. Но это не значит, что нужно охотно повторять вот такого рода опыт. Мы должны как бы научиться достигать желанных, действительно реальных государственных целей при наименьших затратах. Особенно в 21 веке, особенно если речь идет о человеческих затратах. Ну, это как бы я не противоречу, я просто дополняю вот то, что было сказано. Ссылка на опыт была правильная.
Сергей Борисович, тут Сермик говорит, стремиться быть готовым – разные понятия. Стремиться как раз Европа, а мы готовы обнулить Европу как Швецию в свое время.
Ну, никто, конечно, не собирается Европу обнулять. Более того, Европа нужна России. Это для нас премиальный рынок. Я вас уверяю, что не пройдет и пары лет после завершения военного конфликта, как Россия вернется в Европу, как на премиальный рынок, и возобновит туда поставки.
Нет, ну, во-первых, Россия не сама уходила оттуда, давайте так.
Не сама, совершенно, да.
Здесь тоже важно это. Не мы ушли и трубу взорвали.
И пока была возможность, сопротивлялась. Страшную вещь скажу. И до сих пор Россия время от времени выходит на первое место по поставкам в Европу сжиженного природного газа, например.
Не только. Вот по Польше российские огурцы покупают, например, тоже была статистика недавно.
Ну, да-да. Ну, то есть, поставки идут, продолжаются поставки. Ну, а несмотря на все препятствия, а вот как только война уйдет в прошлое, я думаю, что восстановится нормальное экономическое взаимодействие. Угу. И это хорошо, потому что если есть нормальное экономическое взаимодействие, на этой базе можно выстраивать и другие рациональные отношения, чтобы не мифы царствовали там в Европе какие-то, а хороший, трезвый, добрый расчет на экономическую выгоду.
Слушатель наш говорит сейчас, так, найду. Бумагу по ресурсам подписали, теперь будут ждать, как успокоится обстановка, они сразу появятся. Грабить будут, воевать нет. Идеально, говорит Эксмир.
Ну, вот это верно. То есть, у Трампа появилась привязка к Украине, но к Украине мирной на будущее. Украина военная по-прежнему для него источник опасности и черная дыра, в которую его тащат, подвергая эмоциональному шантажу. Как ты можешь бросить? Да ты что, с ума сошел?
Да.
И так далее, и так далее. Вот, к сожалению, для Трампа это все совершенно с точки зрения вот военной Украины, Украины, находящейся в черной дыре этого конфликта, она источник проблем и опасностей, и рисков. А вот Украина мирная, когда она придет, да, там можно достать эту знаменитую ресурсную бумагу, там сказать, извините, вы тут что-то добывать собрались, а вот наши права на львиную долю. Так. Вы тут что-то строить собрались, а вот сначала с нами обсудите, у нас право первого отказа, первой ночи. Вот мы посмотрим и, может быть, поучаствуем в этом строительстве и займем там какую-то выгодную позицию. Так что эта бумага еще сработает, и она дополнительно стимулирует Трампа, чтобы как бы поучаствовать в примирении.
Давайте после новостей продолжим. Сергей Станкевич с нами. Координаты эфира. СМСки +7 925 888 948. Телеграмм для сообщения говорит и Москобот. Прямой эфир тоже готов звонки принимать. 495-7373-94-8.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Сергей Станкевич здесь. Сергей Борисович, от наших слушателей несколько сообщений. Давайте в режиме блиц. Так, Сермик говорит, ну, когда какая-нибудь фон дер Ляйен за каждый день военных действий на Украине кладет на свои счета очередной миллион, она будет оттягивать конец максимально. Вот и самый простой, а значит, самый верный ответ на милитаризацию Европы, которая ей, между прочим, всегда была свойственна.
Ну, деньги. Не думаю, что у Урсулы фон дер Ляйен, а я ее иногда называю Урсула фон дер Ленин, что у нее в данном случае материальная такая очень сильная мотивация. Действительно, Почему? Там у нее были проблемы, связанные с неправильным поведением во время пандемии ковида. Там она плохо распоряжалась закупкой Евросоюзом вакцин необходимых. Угу. Но вот по поводу ее участия в этих военных усилиях европейских, вроде бы каких-то замечаний не было. Нет-нет, у нее другая мотивация. Она хочет стать таким военным вождем, милитаризирующийся снова в Европе. И в этом смысле перегибает палку, и против нее уже все больше и больше раздражения накапливается у многих европейских держав, которые говорят, что вы тут не генеральный секретарь, вы тут не политический вождь, вы вообще, так сказать, нанятый администратор и ведите себя прилично, не переходите границы. Так что не в ней проблема. Проблема действительно в том, что вот сейчас возник такой дьявольский соблазн снова именно в Германии оставить полностью в прошлом вот всю ту послевоенную эпоху, когда Германия была подконтрольной, как бы придавленной вот этим, этой огромной тяжестью, этим бременем вины за Вторую мировую войну, когда в Германии была повышенная чувствительность к любой там военной теме. Вот они хотят все это оставить в прошлом сейчас. Вот те силы, которые представляет Фридрих Мерц. Угу. И возродить в некотором смысле былую Германию, которой снова много нужно, которая снова ставит предельные цели, и которой опять нужна первая помощь армия в Европе. Вот это угроза исторического масштаба. И вот с этим надо что-то делать, чтобы в Германии появилась некая ответственная все-таки политическая элита, которая вот на этот пагубный путь, мы знаем, чем он кончается, ни в коем случае страну не поставила. И проблема тут не в Урсуле, хотя зачастую, да, ее поведение вызывает, ну, такое, как минимум, недоумение.
Но при этом вчера же было еще, или позавчера было заявление пресс-центра службы внешней разведки, они там охарактеризовали Каю Каллас как, в общем, что эта персона доказывает, что в Брюсселе как-то не все в порядке.
Совершенно верно. Еще большее раздражение среди европейских стран вызывает именно Кая Каллас, которую поставили высоким представителем Евросоюза во внешней политике. Во внешней политике и политике безопасности. Но какая вообще политика применима вот к Кае Каллас, исходя из ее образования, опыта, навыков и способностей? Причем ведь Каю Каллас это Урсула фон дер Ляйен под себя провела практически, продавила ее назначение. Ей нужна была такая послушная помощница, которая еще больше себе позволяет, чем может позволить Урсула, и которая тем самым оттягивает как бы на себя часть критической реакции. Вот я думаю, что, ну, если не в этом году, то, может быть, в следующем все-таки высокого представителя по внешней политике поменяют. Поменяют деликатно, то есть ее убедят саму подать в отставку и какого-то более способного и более дипломатичного человека поставят на эту роль.
Здесь такой момент еще возникает. Это Зеленский, который совершает визиты между то в Европу, то в Турцию, общается, консультации какие-то проводит. Это вообще имеет какое-то значение?
Дело в том, что Зеленский не может ничего серьезного и созидательного породить в своей стране,
так,
но ему нужно зарабатывать на чем-то очки, демонстрировать полезность в качестве действующего главы государства. И он всю энергию обращает на визиты, на бесконечные поездки и визиты. И вот даже в его этом ежедневнике, который он ведет в социальных сетях, позвонил такому-то человеку, прекрасно поговорили, обратил его внимание на необходимость нам помогать, угу. и очень ему благодарен. Вот этому еще позвонил, с этим переговорили, съездил туда-то, как мы хорошо посидели, поговорили. А дальше я лечу в другую страну, и там мы тоже хорошо посидим и хорошо поговорим, я скажу, как мы благодарны, и попрошу давать
еще. Какие санкции еще против России надо вывозить?
И попрошу давать еще, и еще, и еще. И вот этот такой вот разъездной, как бы, камевояжер, корабейник, угу. которого, кстати, Трамп уже даже не один раз, а несколько раз называл лучшим торговцем в мире, который ни из одной страны еще не уехал с суммой меньше миллиарда. Вот, да, он именно так сейчас работает. Пользы большой нет с точки зрения какой-то прибыли для страны. Даже материальные прибыли, в общем-то, немного. Угу. А вот продолжение, на продолжение войны это работает, потому что эмоциональный шантаж работает, и он таким образом удерживает в контуре, около киевском контуре, максимальное количество стран. Он их привязывает эмоционально, он делает их некими заложниками. Вот вы же до сих пор помогали, продолжайте, вы не можете нас бросить на этом критическом этапе. Да, вот такого рода эмоциональную накачку он практикует, но победы не сыщешь на этом пути.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Добрый день, Сергей Алексеевич зовут. Сергей Борисович, вы действительно сильно верите, что Трамп собирается полностью покинуть Украину без оставления каких-либо рычагов влияния, с тем, чтобы при необходимости повлиять, воздействовать на Россию, в том числе помешать каким-то планам в отношении угу. Украины, что Трампу не понравится. Спасибо.
Спасибо.
Значит, полностью не покинет, конечно, Трамп и Америка. Мы отчасти об этом говорили. Тут есть смысл немножко продолжить. Вы правильно уточняете. Так вот, во-первых, рычаг влияния, мы говорили, есть ресурсная сделка, но он будет актуализирован только в будущем, когда конфликт будет завершен. А вот с точки зрения влияния на исход конфликта, Трамп не хочет участвовать в поражении и разделять ответственность за него. И для него некий шок до сих пор, судя по его заявлениям, вот то зрелище, как происходило поражение Соединенных Штатов в Афганистане, и какое позорное зрелище было бегство американцев из Афганистана, и он ни в коем случае, это ночной кошмар, не хочет, чтобы нечто подобное произошло с Украиной.
Ну, пережили же они. Это мы считаем, что это было позорное бегство. Но, с другой стороны, американцы пережили. И, в принципе, даже если был какой-то репутационный ущерб, но это быстро все нивелировалось. Ну, по ощущениям. Никто же никаких выводов не сделал.
Ну, если это в СМИ так. В СМИ быстро. СМИ скачут за новыми новостями. Это верно. А вот внутри Америки по-прежнему это достаточно тяжело переживается. Значит, и, кстати, Трамп этот эпизод своей избирательной кампании одним из ключевых сделал. Он семьи тех солдат, которые погибли в последние дни при эвакуации Афганистана, притащил на свой решающий предвыборный митинг, я напоминаю. Вот. Так что там эта рана живет, и более того, сейчас Конгресс будет расследовать, уже принято решение, и Конгресс будет расследовать, и, внимание, Минобороны и Минюст американский опять будут расследовать и возлагать ответственность за это бегство из Афганистана. Угу. Так вот, какой еще рычаг будет у Трампа и Америки для влияния на внутриукраинскую позицию? Поскольку Трампу важно завершить этот конфликт быстро и на управляемых для него условиях, он будет менять первое лицо в Киеве. Угу. Значит, становится понятно, и вот после первого раунда стамбульских переговоров это стало очевидно, что Зеленский будет оставаться на ультимативных позициях. что он не готов ни к каким компромиссам, а уж тем более к территориальному компромиссу, а без него из войны не выйти. И, значит, именно Зеленский и корпорация войны, это еще 10-15 человек, которые вокруг него сплотились и сделали жизненную ставку свою полностью на войну, вот эти люди – главное препятствие, начиная с Зеленского и вся корпорация войны, главное препятствие на пути к миру. И устранить это главное препятствие со стороны России нет возможности, Россия может только продолжать военные действия, а вот со стороны Соединенных Штатов, да, это их ответственность – способствовать и даже продавить политический транзит внутри Украины. Это ответственность Дональда Трампа, и мой прогноз – он этим скоро займется.
Так, при любом исходе Трамп скажет, говорят слушатели, что это его победа в любом случае.
Совершенно верно. Трамп в политике – это шествие от победы к победе. И не надо только, не дай бог, с ним начать спорить по этому поводу.
Насколько, Сергей Борисович, вот сейчас отталкиваемся от тезисов, которые вот на ленту приходят, это заявление... Вот, Китай требует от США прекратить обвинения в адрес России и Китая по поводу угрозы в космосе. МИД КНДР делает такое заявление. Еще, кстати, недавно МИД КНДР осудил 17-й пакет санкций Евросоюза в отношении Российской Федерации. Не кажется ли вам, что все-таки накапливается вот эта масса недовольства крупных государств позиции Европы? Мы вначале с вами про невроз говорили, вот этот коллективный, который эмоциональность чрезмерная, который мешает, и вообще она не про дело абсолютно, а про там цитируемость в медиа скорее. И что тогда будет, если действительно мы, китайцы, кто-то еще будут, в общем, как бы накапливать негатив в отношении политики, которую демонстрирует сейчас уже Европа, потому что Трамп, ну, менее токсичен, его администрация, чем предыдущая?
Так вы про космос?
Не про космос, нет, я про высказывание. То есть космос здесь как повод, а про высказывание недовольства, уже открытого недовольства тем, что китайцев называют экзистенциальной угрозой, китайцам это не нравится. Китайцам не нравится, что против России вводится 17-й пакет. Нам это, конечно же, тоже не нравится, просто мы не говорим, это уже 17 пакетов. Ну, раз сказали, два сказали, ну, 17 раз уже что говорить.
Значит, ну, два слова о космосе, раз он был упомянут.
Давайте.
Ни у одной страны мира нет такой орбитальной и особенно опасно низкоорбитальной группировки в ближнем космосе, как у Соединенных Штатов. Они в разы превосходят все остальные орбитальные группировки вместе взятые. Причем две трети, а может быть и три четверти американской группировки только на войну работают. Остальные спутники имеют двойное назначение, а то ли две трети, то ли три четверти только на войну работают. Так что чья бы корова? Вот. Дальше Америке никто в милитаризации космоса не зашел. А американские все аргументы звучат такие, что Россия и в меньшей степени Китай пытаются создать нечто такое в космосе, что обнулило бы вот это уже наработанное доминирование Соединенных Штатов. Но как бы идет потихоньку, идет работа с российской стороны в этой связи. Что касается вот этой позиции Китая. Китай действительно фактически пытается воздействовать сейчас на Штаты для того, чтобы убедить их переходить от конфронтации и риторической, и фактической в виде санкций к некой кооперации. У Китая, Китаю предстоит очень важное событие. 3 сентября будет 80-летие окончания Второй мировой войны, которая происходила, война завершилась в Азии, там, у Китая, и это была, да, вот там значимая для Китая война. На 3 сентября приглашены и Путин, и Трамп посетить Пекин для того, чтобы отметить эту знаменательную дату. И там, возможно, некое совещание большой тройки. Китай, Россия, Соединенные Штаты по поводу того, как все-таки строить новый миропорядок на новых основаниях, без гегемона, каким до сих пор были Соединенные Штаты, единоличным гегемоном, без диктата гегемонистского, всему остальному миру, как ему себя вести. Вот Китай пытается, они же все заранее планируют, они не будут за неделю до встречи 3 сентября в попыхах звонками, как это принято в Киеве, что-то там улаживать, да, на коленке написанное, диктовать. А Китай готовится заранее. И вот это такая риторическая, дипломатическая подготовка. Продолжать нагнетать конфронтацию и военную, и санкционную, бессмысленно. Давайте думать о том, как вот эта большая тройка великих держав будет дальше заниматься строительством миропорядка.
Здесь слушатель говорит, почему же Китай, публично осуждая антироссийские санкции, все-таки в значительной степени соблюдает их, а не нужно как раз мерить все одним мерилом, как делают те же самые европейцы, что если вот кто-то там в какой-нибудь стране X не осуждает санкции, значит, поддерживает эти санкции. Китайцы тоже связаны по рукам и ногам, и у них очень крупные, естественно, торговые отношения и с европейцами, и с американцами, поэтому мир так устроен. Вот мир гораздо более сложный, чем пытаются нам представить те же самые европейцы, которые говорят, вот посмотрите, с Украины 51 страна, а с Россией кто? Говорят они.
Значит, по поводу Китая и его участия в санкциях. 104 миллиона тонн. 104 миллиона тонн, не баррелей, не бочек, а тонн нефти купил Китай в прошлом году в России. Абсолютный рекорд. Основные деньги поступили от Китая в российский бюджет. И в этом году Китай продолжает, несмотря на все угрозы вторичных санкций, быть первым покупателем. Второе место Индия, третье у Турции. И ни одна из этих стран пока не слилась с нефтяных покупок под угрозой санкций. Так что, да, на словах что-то поддерживается, какие-то частные решения принимаются, но по большому счету стратегическое союзничество сохраняется.
7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Сергей Борисович, вот вы говорите, что Трамп не хочет делить ответственности. Разве мы ему простим его участие в этой войне?
Спасибо. Ну, припоминает первый срок, джавелины, милитаризация Украины тоже.
Ну, вы переносите немножко человеческие отношения. Это распространенная такая психологическая ловушка. Мы переносим человеческие отношения в сферу внешней политики. Это вообще неправильно. Так не работает. Нет таких соображений. В принципе, вот я разделяю вашу позицию. Да? Вот мы с Иммануилом Кантом, мы давно хотели бы, он давно, а я вот, так сказать, меньший срок, мы хотели бы, чтобы наши этические соображения о правильности, справедливости, да, моральности, чтобы наши этические соображения напрямую перетекали во внешнюю политику. Кант это предсказывал. Но в ближайшие 100 лет этого не произойдет. Внешняя политика государств – это циничный эгоизм в значительной мере, особенно великих держав. И никуда мы от этого не денемся. Поэтому, да, придется забыть. Придется забыть и, как ни в чем не бывало, сотрудничать, дорогие друзья,
потому что ни в чем не бывало.
Этические категории не работают во внешней политике.
Здесь, правда, другое, Сергей Борисович. Вспомните, когда, говорилось по поводу все-таки признания того, что сотрудничество между странами продолжается, американцы же тоже пытались продать свое видение, давайте углублять сотрудничество, но нельзя списывать со счетов, я думаю, что американцы, конечно, это тоже поняли, нельзя списывать со счетов участие американцев, не прекращение помощи. То есть вот это перескочить нельзя, да, окей, мы продолжаем снабжать Украину разведданными, продолжаем разгружать наше вооружение и снабжать их мало-мальски деньгами, но при этом давайте вместе развивать Арктику. Нет, сначала А, потом Б.
Ну, некую последовательность, да, здесь нужно соблюдать, и на ней мы можем настаивать и говорить о том, чтобы вы не забыли и вот здесь подчистить за собой и поправить за собой. Для этого в международной дипломатии существует понятие пакетности. То есть мы не можем... Это не меню, где вы можете выбрать то, что вам нравится.
Надо взять все.
А вот все остальное проигнорировать. Да. Извините, здесь пакеты. И пакетное соглашение будет с Соединенными Штатами, им придется за собой убрать, подмести и подтереть. Но еще раз хочу сказать, это не категории вот такого какого-то морального осуждения, прощения, покаяния и так далее. Вот к моему сожалению, к моему кантианскому сожалению, так пока во внешней политике ситуация не развивается, так не работают.
А, так, здесь есть еще такой вопрос от нашего слушателя. Мы сильно ошибемся, если будем считать, что Трамп не хочет быть гегемоном. Он подтвердил свой статус гегемона, заявив о победе во Второй мировой войне. Ну, одно дело заявлять о своем гегемонизме, а другое дело быть гегемоном, и когда с тобой соглашаются, что ты действительно гегемон.
Вот нет, так. Трамп и трамписты категорически, и это принципиально для них, не желают быть гегемоном.
Это слишком затратно.
Не желают. Они считают, что это провальный курс, что это необходимость, обязанность во все вмешиваться, за все отвечать и за все платить. Дудки, говорят они, ни хрена не будем мы гегемонами, простите. Вот. Это, никакой халявы больше нашей гегемонистской не будет. Вот там, где нам интересно, вмешиваемся, там, где нам неинтересно, за свой счет, сами и так далее. Вот. Это принципиальный отказ от гегемонизма.
7373948, телефон прямого эфира. Тут Wall Street Journal спекулирует на теме возможных сроков и места новых переговоров Москвы и Киева, но пока что просто спекуляции.
Ну, самое логичное для нас, во всяком случае, я не знаю, как для Киева, для Киева вряд ли, для нас и даже для Штатов и для Турции самое логичное – продолжить Стамбул.
Почему?
Вот там состоялся, лед там был взломан, надо не, продолжить.
Ну, а Рияд, подождите, а Рияд тоже был. Ну, Рияд, правда, с американцами были переговоры, да, не с... Но вряд ли это нужно называть как бы стамбульским каким-то процессом, потому что, а может быть, какое-то другое место, а может быть, это
пока
вообще, знаете, пиарщики в Анкаре стараются продвигать мысль, что Стамбул должен быть оптимальным. То есть это тоже как бы вот в том числе и так работает. С учетом того, что чем закончился первый Стамбул, называть все это стамбульским процессом, ну, как-то странно, по меньшей мере, мне кажется.
Вот для России как раз это принципиально. Почему ей нужен был Стамбул? Потому что это не новые переговоры, это возобновление прерванных. То есть, с одной стороны, мы подчеркиваем ответственность, лежащую на тех, кто прервал стамбульский процесс, угу. Да? А с другой стороны, мы говорим, что мы не обнуляем результаты, там ведь были в том числе и важные для России результаты достигнуты, так что мы продолжаем их фиксировать на бумаге и с учетом реалий на земле. Это стратегически важно. Но если вдруг все упрется в место, если вдруг нужно будет ехать в Ватикан, я думаю, что поехать можно и в Ватикан.
Можно и в Ватикан поехать. А еще был вопрос от нашего слушателя, каким образом Германия все это реализует, если надвигается мировой экономический кризис?
Ну, мировой экономический кризис вряд ли, рецессия пока что маячит, да, на годик, как минимум. А Германии будет крайне сложно. Германии сложно будет возродить заводы и найти для них рабочую силу квалифицированную, да, и деньги найти. Все это будет очень сложно, все это растянется на годы. Поэтому пока больше ремилитаризация идет в риторике и в идеологии, что тоже плохо.
Сергей Станкевич был с нами. Сергей Борисович, спасибо, ждем снова.
Мира и благополучия.
Далее новости, в 2 часа к вам вернусь.